В прошлом году у нас Рафа Керман, который в Матнасе Адар, где как бы физически базируется община Адар хайвская, то он, это Раф из сайта, если вы смотрите, есть сайт такой еврей.ком, это сайт Рава Эсоса. Очень хороший сайт, там прекрасные есть материалы. И там есть несколько раввинов, которые дают комментарии к недельным главам. Вот Рафа Керман, это необыкновенно интересный раввин, и он нам читал такой курс буквы еврейского алфавита. Фактически это курс как бы по устройству мира. И там говорится, вот как Всевышний творил мир с помощью букв еврейского алфавита. Ну, есть еще такое выражение, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир, а в Торе это написано тоже, как мы знаем, на иврите, на лашон ха-кодеш. И мы уже много раз убеждались, что язык устроен так, что если мы не знаем смысла слов, вот, которые употребляются на иврите, то мы не можем по-настоящему понять, что там сказано. То есть любой перевод, он отражает какую-то грань, вот так же, как комментарии. То есть перевод это можно назвать комментарием, перевод на другой язык. Я говорю сейчас о переводе всего. И Торы, и молитвы, и брахот, всего, что есть на иврите. То есть вот иногда говорят, вот ссылаются там на перевод Анкелоса, потому что Анкелос, бразилит был, он очень глубоко изучал Тору, Тору в таком широком смысле. И его перевод, то есть те слова, которые он употреблял, они очень хорошо выражали ну, какую-то грань вот, смысла, который он хотел передать. Поэтому вот мы смотрим один перевод, и мы смотрим, как сказано в другом переводе, как сказано там в переводе Анкелоса, какое он слово употребил, и еще что-то. Знаете, как, если вот это вот все вместе собрать, то тогда можно какую-то картину представить себе. Знаете, вот как алмаз из разных граней. Но на самом деле все равно нельзя, потому что вы помните, что есть пост 10-го ТВ-то, да? Так что плохого произошло 10-го ТВ-то? Одна из...
Простите, не очень хорошо слышно. Может быть, у кого-то там включен микрофон?
Сейчас проверим. Вам слышно плохо, да? Всем слышно плохо или... Скажите,
мне слышно очень хорошо.
Хорошая слышимость.
Да, мне слышно хорошо.
Ну, кому плохо слышно, у себя настройки. Так вот, день, когда вот этот так называемый перевод 70, когда 70 мудрецов переводили Тору первый раз на греческий, так наши мудрецы потом сказали, что на 3 дня тьма опустилась на землю. То есть перевод его посчитали как трагедию. Почему? Потому что ну, это как бы перевод, он дал доступ к тайнам Торы, но на самом деле, то есть он дал доступ. И люди думали, которые читали перевод, ну тогда на греческий, они думали, что они получили доступ к тайнам Торы. А на самом деле они не получили истинного доступа. То есть они получили один взгляд с одной стороны. Вот, и смысл Торы при этом искажается. Вот знаете, когда я была еще в России, и я там читала перевод, ну, Тору в переводе, ну, в русских переводах, то есть на которые очень большое влияние христианство оказывало, то есть там, ну, такие христианские прямо коннотации. Я очень многих мест не понимала. Ну, то есть это естественно, что я не понимала, мы и сейчас не понимаем, но я не понимала просто, даже в прямом смысле. А когда я приехала сюда и уже прочитала перевод такой нормальный, то у меня большинство вопросов, вот таких вот, ну, примитивных вопросов, они отпали. Потому что просто настолько перевод искажал истинный смысл слов. Но даже когда мы читаем в очень хороших переводах, то все равно очень многое упускаем. Вот, например, я вам хотела быстренько как бы привести такой пример. Значит, сейчас у нас была глава Экев, да? Стали главой Экев, и многие обсуждают, что почему так глава названа. Ну, глава, мы всегда знаем, что глава обычно называется по первому значимому слову, которое есть в этой недельной главе. А какое слово было? Вот сейчас я выведу. Вы видите мою презентацию? Скажите кто-нибудь.
Да, да, да.
Видите, да? Вот здесь написано «Экев», глава, и что такое «Экев»? Значит, в Торе сказано, что «И вот, как бы, вследствие того, что вы будете соблюдать мои заповеди», так вот это вот «Экев» — это вследствие того, что. Вот видите, вот написано «Экев» — это вследствие. Но вообще, на самом деле, можно было разные слова употребить. В иврите есть разные слова для того, чтобы сказать «благодаря тому, что вы будете соблюдать заповеди», «из-за того, что, так сказать, вследствие», есть другие выражения. Почему употребляется именно такое слово? Тем более, что это слово вообще какое-то такое сомнительное. Акев обозначает след, откуда это берется, потому что есть глагол лааков, это следовать за кем-то, ну, как бы, знаете, напрашивается сказать следовать по пятам, да? Следовать, следить, поэтому отсюда акев — это след, это пятка, ну и уже в современном значении это каблук, потому что каблук, он, так сказать, на пятке там прикреплен. Значит, есть такое выражение еще «боеквот». «Боеквот» — это в результате, по следам, которые очень употребляются в языке. Значит, так вот, почему употребляется такое слово? Значит, что Моше хочет сказать? Он в этой главе, вообще вся глава посвящена тому, что если вы будете выполнять заповеди Всевышнего, то вы будете хорошо жить. Вы будете жить на этой земле, и вы будете хорошо жить на этой земле, и я буду, так сказать, вам помогать. А если вы не будете выполнять, то вы будете плохо жить, а потом вы вообще окончательно исчезнете из этой земли. То есть это то, что здесь в этой главе содержится вторая часть Шма. Вот такой этот большой отрывок. Есть первая часть, есть, она сравнительно короткая, есть вторая часть, которая длинная, и потом третья часть тоже короткая. Так вот эта большая длинная часть Шма, она содержится в этой главе Экев. И о чем она говорит? Она говорит о том, как устроен наш мир. Всевышний нам рассказывает, раскрывает, так сказать, как устроен мир. Мир устроен так, что если мы живем по законам этого мира, то есть выполняем, живем по инструкции, которая нам дана в Торе. В Торе дана инструкция, как пользоваться миром. Если мы пользуемся этим миром в соответствии с инструкцией, то мир нам отвечает, так сказать, хорошими следствиями. Если мы нарушаем эту инструкцию, то мир, так сказать, к нам оборачивается отрицательной стороной, и мы получаем удар. Вот это вот это принцип устройства нашего мира. Ну, один из принципов. И вот здесь это раскрывается. Значит, теперь что говорят комментаторы? Комментаторы говорят, что вот это вот слово «экев», оно говорит о мицвотах, которые мы как будто бы топчем ногами. То есть, смотрите, в голове у нас сосредоточен разум, да, это то, что мы думаем, мы обращаем внимание на эти мицвоты, мы стараемся, может быть, их понять. Мы, во всяком случае, придаем им значение. А не лахшов – это думать, а хашув – это важно. То есть это значит, мы о них думаем, они важны. А какое место противоположное нашему разуму? Это пятка, это самое-самое место, о котором мы не замечаем, если только у нас не болит пятка, и не думаем. И оно, ну, так сказать, в духовном смысле, оно как бы представляется наименее важным. То есть это те мицвоты, о которых мы вообще не думаем, или думаем, а, ну это вообще...
Думаем, а, ну...
Что? Что вы сказали? Что это там фигня какая-то, и, так сказать, не обращаем внимания. Так вот, употребляя вот этот вот корень айнкуф вет, Всевышний Маше или Всевышний через Маше все-таки, он нам хочет сказать, что для того, чтобы хорошо жить на этой земле, что нужно соблюдать мицвот не только важные, которые нам кажутся, вернее, которые нам кажутся важными, а даже те, которые мы как будто бы топчем вот ногами, которые у нас там в пятках, на которые мы не обращаем внимания, не придаем им значения. Есть в Тейлим такая фраза: «Лама ира беймейра», то есть почему мне страшно в дни беды. Лама, почему? Ира – это страх, это такое, знаете, трепет, когда говорят не пахот. Пахот – это страх, когда вы чего-то реального боитесь, там на вас надвигается опасность, которую вы видите. Вот. А ира – это то, что говорят, страх перед небесами, там, ират шамаем. Ират Лукима, то есть страх, вот трепет. То есть вот почему я так трепещу бигмей, имей это множественное число в смехути, я мимо ра. Ра – это злоби, да. Почему я трепещу в дни беды? А вон акевай. Севувене. Но севувене, это я сразу скажу, здесь корень как савив. Савив – это вокруг меня. Севувене – это вокруг меня. Теперь что такое авон? Авон – это слово, которое часто очень употребляется. Это грех. Есть несколько слов для греха. Это я потом вам расскажу, когда мы к этому придем. Это один из видов греха. Значит, так вот, грехи. И вот это слово «акивай», то есть это те грехи, в переводе написано в Тейлим, что грехи, которые я топтал, меня окружают. То есть, понимаете, говорят, что человек будет там уже вала на суде, или же на суде в Рошашана, что он судится вот по мелким даже, и, может быть, даже больше он судится вот по таким мелким грехам, которые он как будто бы топтал пятками, которые казались ему несущественными, а на самом деле они таки, да, очень существенные, и нужно на это обращать внимание. Вот. Значит, здесь становится понятным текст, который в самом начале Берешит, вот когда сказано, что вражду положу между тобой и женщиной, Это когда Бог проклинает змея за то, что он сделал. И между потомством твоим и ее потомством они будут разбивать вам голову, а вы будете, как будто тоже разбивать им пятку. То есть, значит, это не совсем, так в прямом смысле понятно, почему змею разбивают голову, а змей кусает в пятку, а почему он обязательно в пятку, почему он не может в ногу укусить, да? Нога тоже вроде доступна, можно в ногу укусить. А что это на самом деле означает? Это означает, что наши змеи, это же ецерара, это вот это дурное начало. Вот этот вот ецер, он в человека проникает через такие вещи, которые кажутся ему очень несущественными. Знаете, вот эта пятка. То есть мы на это не обращаем внимания. И вот где-то в очень маленькой там вещи мы что-то, так сказать, сделали поблажку себе. И еще в какой-то маленькой. А потом это вылилось в катастрофу. Знаете, вот как это была всемирная катастрофа, то, что у Адама и Хавы произошло. Значит, здесь тоже, знаете, это целое, нам целую науку преподносят жизненную, что как в нас проникает вот это, с чего начинается дурное начало и так далее. И все это благодаря одному слову, вот этому вот эки. Знаете, для чего я так долго это рассказываю? Чтобы, вы, наверное, это в разных местах слышали, но чтобы, может быть, те, кто не слышал, чтобы все-таки, знаете, проникнуться вот этой вот важностью того, что мы должны на иврите говорить, потому что то, что мы, так сказать, хотим сказать, потому что только на иврите мы можем выразить по-настоящему то, что мы хотим выразить. А мудрецы, когда они составляли молитвы, это уже было после разрушения храма, они на то и были мудрецами, что они на то и были мудрецами, что они очень правильные слова подбирали. Знаете, и если мы говорим правильные слова, и мы понимаем при этом, что мы говорим, мы можем установить правильную кавану. То есть кавана – это душевное состояние, которое у нас должно быть при молитве. Вот. То есть это вот так все взаимосвязано. А для тех, кто, я сказала, что есть две стороны. Эта сторона принципиальная. А вторая сторона очень важная – это те, кто проходит гиюр и даяним. Это рабаним, которые этот гиюр принимают. Они хотят услышать, как люди умеют читать, хотя бы самые простые проход, которые читают каждый день, как они это умеют прочитать на иврите. Понимаете? И тот, кто говорит, что вот у меня не получается там запомнить, понимаете, а эту браху на самом деле, там, допустим, браха после туалета, ее произносят в день столько раз, сколько мы ходим в туалет. Значит, если человек старается и говорит, ее повесил себе вот на дверь туалета и читает ее, и читает, и читает, и читает, и много раз читает, так он просто, не может, хоть он даже будет стараться ее не запомнить, он ее все равно запомнит. Но, конечно, при условии, что он понимает, что он говорит, он знает эти слова. Если он не знает слов, так это очень трудно запомнить.
Простите, по ходу дела вопрос. Да. Вот я эту молитву читаю, но наизусть я ее не могу воспроизвести. Почему? Есть слова, в которых я сомневаюсь их произношения. И где я могу научиться правильному произношению этих слов?
Здесь. Вот для этого...
А она читает себе, не прерываясь, я не должна задумываться в этом слове, вот так я должна прочитать букву или по-другому я ее должна прочитать?
Мы с вами будем их учить просто на память.
В этом проблема.
Конечно. Да. У разных людей разные проблемы. Значит, мы с вами будем вот учить, как, что значит это слово, что значит этот корень, который употребляется в слове, потому что в иврите важен смысл корня. Знаете, была у меня детская книжка, которая называлась «Смотри в корень». Она была совсем не про иврит, и она была вообще не про язык, как бы не про русский язык, она была по физике. Но написал ее наверняка еврей, потому что он ее назвал «Смотри в корень». Так вот это вот нужно смотреть в корень. Если мы понимаем, что такое корень, что означает этот корень, то мы понимаем значение совершенно разных слов, которые от этого корня происходят, которые, казалось бы, между собой абсолютно не связаны. И мы понимаем, почему все они так называются. Вот.
Значит, у меня вопрос.
Да.
Эту браху, когда мы идем в туалет, надо говорить до того или после того?
Вот. Значит, я вам, кроме того, если я хотела услышать ваши пожелания, потому что я считаю, что когда мы рассматриваем какую-то браху, то нужно рассказать какие-то, ну, басис такой логический, то есть как употребляется эта браха, почему она нужна, когда, вот как вы спросили, когда мы ее должны говорить, до того или после того. И ну, какие-то элементарные вещи, которые касаются этой брахи, и понять ее, так сказать, смысл вообще, для чего она нужна, что она представляет на самом простом уровне, может быть, на каком-то чуть-чуть более глубоком уровне. Вот. Значит, и это я буду обязательно рассказывать. Я вижу, что, видите, вот если есть такие вопросы, значит, это необходимо, но я сама считаю, что это необходимо. Когда учим даже иврит, знаете, что иврит невозможно учить без того, чтобы рассказывать какие-то основные вещи по иудаизму. Это бессмысленно получается. То есть в какой-то момент вы обязательно наталкиваетесь на то, что нужно объяснить, что это означает, так сказать, в духовном смысле. Иврит — это лашона кодеш, то есть это такой язык, который не может быть оторван от кодеш, от наших святых вещей. Значит, какие еще вопросы есть? Или же пожелания, вот что бы вы хотели слышать на этом курсе? Вот это вот мне очень важно, потому что я должна понимать, вообще на самом деле...
Ну вот брахот, конечно, это большое спасибо, и, конечно, молитвы очень важны. Порядок молитв, и что для женщины особенно как бы обязательно, потому что женщина не всегда, как нам говорили, может там что, но обязательно и порядок молитв, и какие молитвы, это очень важно, конечно.
Вообще, Безрат Ашем, если у нас будет этот курс происходить, и все будет хорошо развиваться, то я вам буду рассказывать и порядок молитв вот, в синагоге, скажем.
Вот последовательность.
Последовательность, что зачем идет.
И структуру молитв, понимаете? Тогда будет более доступно пониманию, я так думаю. Конечно. Уже можно выстроить какую-то схему, по которой запоминать это все.
Конечно, конечно. И по ходу дела я буду вас очень просить, значит, у вас будет и телефон мой, ну, в группе, и вы можете мне говорить, и позвонить, и написать какие-то ваши замечания. Я с радостью буду принимать все замечания. Я не обещаю, что я все буду, так сказать, выполнять, потому что иногда бывает, что невозможно как бы все совместить, несовместимо. Но во всяком случае для меня эти замечания очень-очень важны. Так что вы ни в коем случае не стесняйтесь. И все, что вы захотите, так сказать, сказать, вы говорите, или спросить, или сказать, или пожелать, попросить, чтобы это было, значит, это то, что нужно. Это то, что нужно. Значит, если еще есть какие-то, кто-то хочет что-то сказать, пожалуйста. Если нет, то мы сейчас начнем, так сказать, для начала. Ну, у нас такое сегодня в каком-то смысле вводное занятие. В расписании написано, что это 2 часа занятия. Но я по опыту знаю, что 2 часа – это занятие фактически языком, и это трудно. Мы сегодня столько, сколько, так сказать, у нас займет вот сейчас разбор первой брахи, которую мы говорим, когда только просыпаемся, то мы это разберем с вопросами, так сказать, с ответами, и на этом пока закончим. Значит, и я вас попрошу, я сразу скажу, что, может быть, если кто-то отключится раньше, я хочу сказать сразу, значит, что запишите... Сейчас, каким образом мне лучше дать свой телефон?
Танечка, можно секундочку? Я вас очень прошу, отключите все свои микрофоны, только когда задаете вопросы. Йосиф, Лев, пожалуйста, выключите микрофоны, очень фонит.
Угу. Да. Значит, я вам в чате напишу свой телефон. Ну, все же могут зайти в чат, да? Я напишу свой телефон в чате, и я вас очень попрошу мне личное сообщение написать ваши телефоны, те, кто захочет участвовать в этом курсе, чтобы я могла вам отправить или включить вас в группу, или отправить вам линк. И потом я попрошу вас, те, кто пользуется e-mail'ами, написать ваши e-mail'ы, чтобы я могла вам эффективно, так сказать, посылать материалы, и чтобы мы могли ставить вот с Лизой материалы в группу. Вот. Потому что вы сейчас увидите, вот я вам буду показывать презентацию, вам для того, чтобы это учить, повторять, вам нужно будет видеть этот материал, вы его должны иметь в каком-то виде. Вот, сейчас я, значит, с чего мы начинаем? У вас у всех, наверное, есть сидур, то, что называется врата молитвы или шарей тфила, да? Да, но на всякий случай я сделала так, чтобы... Сейчас, одну минуточку... Сейчас я хочу включить вам презентацию. Так, вот вы видите сейчас, да? Значит, я сделала так, чтобы эта браха была видна, текст ее, и на всякий случай, если у кого-то нет сидура, но старайтесь иметь с собой сидур. Значит, вы уже знаете, что... Иудаизм – это не религия в понимании таком обычном религии. Да? Иудаизм – это способ нашей жизни. Значит, вся наша жизнь, она пронизана нашей, так сказать, верой. И поскольку мы заключили союз со Всевышним на горе Синай, то мы будем соблюдать его мицвот, а он нам, так сказать, со своей стороны дает то, что он нам дает, то мы соблюдаем эти мицвот. Значит, то есть в течение наш день построен так, что мы, как только просыпаемся, мы сразу так сказать, включаемся вот в эту работу. Это работа Авадат Ашем, то есть это работа для Всевышнего. То есть что значит для Всевышнего? На самом деле это работа для нас. Но мы ее делаем, потому что нам так сказал Всевышний. Мы ему доверяем. Он знает, как нам лучше. Он нам сказал так делать. Значит, поскольку мы верим в него, верим, это значит доверяем ему, и, значит, мы так делаем. И вы увидите, насколько это действительно, так сказать, полезно для человека. Вот человек просыпается. Сейчас, особенно во время короны, я вам скажу честно, вот про себя, например, что я часто, я просыпаюсь, и у меня занимает какое-то время заставить себя встать. Знаете, ну, я-то нахожусь в группе риска, я не выхожу, то есть не выхожу как бы в мир так, как раньше. И у нас...
Простите, вас очень плохо слышно сейчас.
Да? Что ж такое? Сейчас лучше вот так вот?
Ну, нормально слышно, ничего не меняется.
Значит...
Не знаю, у меня очень тихо, я ничего не слышу.
Ну, попробуйте у себя настройки посмотреть звука. Да, значит, ну, на наше психологическое состояние, конечно, очень влияет вот это вот заключение, бедут, то, что называется, карантин, и вообще изменение жизни. Кроме того, человеку вообще свойственно, когда он просыпается, у некоторых людей вообще есть такая склонность, что они, так сказать, просыпаются, знаете, в таком немножко депрессивном состоянии. Но если даже у человека все в порядке, то Всевышний хочет, чтобы когда мы проснулись, чтобы мы сразу вспомнили, для чего вообще мы проснулись, и для чего нам дан вот этот день, и для чего мы будем жить. Потому что есть у Рава Кушнира есть замечательный такой рассказ. Ну, знаете, да, Рава Кушнира, это замечательный рав Талдот, есть такой сайт, центр Талдот в Иерусалиме. Вот рав Кушнир как бы туда вроде бы относится, там его много лекций на сайте Талдот. Так вот он говорит, что на что это похоже, что это похоже на то, вот как готовили, скажем, разведчика в другую страну, чтобы послать. Ну, шпиона, скажем так. Его очень много готовили, угрохали на это очень много средств. И это заняло какие-то годы даже. Чему его только не научили, всему. И, наконец, его послали вот в эту страну, где он должен был быть, и сказали, так сказать, вживаться, чтобы стать, ну, такой, как все. И он начал вживаться, ну, и, допустим, его послали во Францию, еще и в Париж он попал. Ему очень понравилось там вживаться. Значит, такая хорошая жизнь, там какой-то бизнес он, наверное, сделал. И занимался этим бизнесом, и ходил в хорошие рестораны, и в театры и так далее. И он настолько этим как бы вошел в это, что он забыл, вообще по-настоящему забыл, для чего его туда послали. То есть он так вжился, понимаете, что это уже стало его жизнью. И вдруг в один прекрасный день он получает там телефонный звонок, что встречаемся там в таком-то кафе, это его связной приехал. И он в ужасе, понимаете, потому что он ничего не сделал. Он не выполнял то, для чего его послали. Он как начал вживаться, так он этим и закончил. Так вот так человек. Понимаете, человека Всевышний прислал сюда, в этот мир, потому что этот мир идеально подходит для той работы, которую человек должен сделать. Есть определенное задание у человека. Он должен, ну, будем говорить про евреев, он должен исправить себя, какие-то, так сказать, вещи, которые ему нужно исправить. И исправляя себя, он исправляет мир. Евреи имеют потенциал исправлять мир, поэтому они есть избранный народ вот в этом смысле. И таким образом максимально приблизиться ко Всевышнему и потом уже, значит, дальше перейти в другой мир, с другими задачами. Знаете, а человек попадает в этот мир. На самом деле этот мир не так уж плохо устроен, если нету пандемии, нету войны, там, не дай бог, и еще чего-то нет. Он совсем неплохо устроен, тут есть много удовольствий, и тут есть много дел, которые надо, правда, делать. Надо там образование получать, надо жениться, надо детей. И человек забывает вообще, так сказать, какая у него настоящая задача. А все остальное – это, так сказать, способы, это инструменты, чтобы выполнять эту задачу. Но он забывает, что это инструмент, он думает, что вот это вот и есть то, что ему надо делать. И Всевышний ему хочет, так сказать, утром, вот с самого начала, он ему хочет мягко напомнить, что есть, так сказать, ему что делать, кроме того, как бежать на работу, там, срочно, чтобы вовремя успеть детей по дороге в садик завести. Значит, поэтому вот эта вот браха, значит, эта браха говорится таким образом. Значит, человек проснулся, и он сел. То есть, ну, он сел так, что спустил ноги с постели. Значит, потом, вот я не знаю, видно ли меня сейчас это все, значит, он обнимает себя вот так вот руками, то есть левая рука вот под грудью, а правая на ней. И написано вообще, что так немножечко опускает голову. Ну, в этом есть смысл, что, знаете, когда мы опускаем голову, как прикрываем глаза, мы больше можем в себе сосредоточиться. Но я не знаю, я думаю, что каждый может делать это так, как ему это больше подходит. Вот мне, например, очень подходит, знаете, когда это не весь год, но вот весной, уже такой поздней весной, у меня прямо напротив окна спальни расцветает дерево олеандровое, куст олеандровый. Он абсолютно весь покрыт цветами красными. И я так этого жду. И так, понимаете, меня это радует, что мне хочется, вот когда я благодарю Всевышнего за то, что он меня вернул в этот мир, так я смотрю на этот куст. Ну, вот, то есть каждый делает так, чтобы ему это было как бы по душе больше. Ну, стандартно, это вот так мы садимся, немножко опускаем голову и говорим. Сейчас я прочитаю браху полностью, а потом мы будем разбирать ее. Мужчина говорит «моде», а женщина говорит «мода». Ну, я как от женщин прочитаю. «Мода ани лефанейха, мелех хай бекаям, шегехе зарте би, нишмати бехемла, раба эмунатех». Значит, если вы обратите внимание, то в этой брахе это даже не настоящая браха, потому что в брахе есть формула. Мы с вами все уже в следующий раз мы эту формулу увидим. А здесь мы должны сказать так, чтобы не употребить имя Всевышнего. Почему его нельзя употреблять? Вы знаете? Здесь почему нельзя употреблять?
Но мы еще не очистили
руки.
Да, потому что мы не сделали на тела отъедаем. То есть мы пребываем в в состоянии ритуальной нечистоты. Откуда она возникает? Ну, то, что мудрецы говорят, что сон – это там 1/60 часть смерти. Вообще вся ритуальная нечистота, она в конечном итоге, если как бы спускаться по причинам, все докапываться, докапываться до причин, то все равно она где-то в глубине, она имеет причину – это смерть. Но как можно это объяснить, что наша душа, она часть души, конечно, не вся душа, но верхние части души, они уходят ночью там, куда их забирают, на очистку, на какой-то, может быть, так сказать, ответ, какой-то отчет. Ну, в общем, мы не знаем, куда они уходят, но они уходят. А поскольку место пусто не бывает, то сразу пустое место, которое осталось в душе ушедшей, оно заполняется силами нечистоты. И там, где меньше всего вот света, как бы божественного света, туда больше всего цепляется эта нечистота. А где у нас меньше всего света? Тело человека, оно устроено как мир. То есть вот там, где у нас узкие части, вот в частности пальцы, это рука, но она как будто вот расширяется здесь, а потом сужается, и вот пальцы – это самое узкое место. И то же самое на ногах, пальцы ног. Вот это вот самые места, куда больше всего прикрепляется тума. Тума – это ритуальная нечистота. Когда коэны приходили в храм, то перед тем, как службу начать совершать, они омывали руки и омывали ноги, между прочим. Но у нас сейчас нет даже шанса убирать вот эффективно вот эту вот туму на ногах, поэтому мы утром делаем только, омываем руки. И делаем это так, как делали коэны перед тем, как начать службу. То есть фактически перед тем, как начать день и начать службу свою Всевышнему, мы делаем вот эту процедуру. Значит, полагается вообще, вот отвечая на вопрос, который был, общий принцип, что мы говорим браху перед тем, как ее исполнить. То есть мы проснулись, и перед тем, как начать нашу работу, мы говорим браху, вот эту вот браху. Но эта браха состоит в благодарности. Чувство благодарности – это вообще одно из базовых чувств. Если его нет, это очень большая проблема. Есть глагол такой «легодот». Я сейчас смотрю немножко в сторону, потому что у меня большой экран, я на маленьком не вижу. Легодот – это благодарить. Значит, здесь, ну, при достаточном опыте можно видеть, что это глагол в биньяне эфиль. То есть вот это вот гэй первое, оно, это как, например, ну, глагол в биньяне эфиль стандартный, лэзмин, да? Ле, потом идет гей, леа, но поскольку здесь вав, то уже гласовка не а, а о. Лего, и дальше нету вот этого характерного ют, как леа, змин, ин, вот это ют. А почему? Потому что глаголы, заканчивающиеся на от, это признак того, что последняя буква корня гей. Вот здесь вот я в квадратных скобочках написала корень. Значит, мы видим, что по окончанию «от», ну, знаете, как «ликнот», «лиштот», это глаголы, у которых последняя буква корня «хэй», и они спрягаются соответствующим образом. «Коне», «кона», «шоте», «шота». То же самое здесь, видите, «моде», «мода». Значит, последняя буква корня «гэй». Теперь среднюю букву, вот единственную, мы видим здесь, это «далет». А есть такое правило, что если в эфире стоит вав, значит, настоящая первая буква корня – это юд. То есть юд в эфире переходит в вав. Значит, вот корень. Юд далит гей. Леодот ле – это благодарить кого-то. Леодот аль – это благодарить за что-то. Кроме того, это имеет значение признавать. Признавать там, ну что я прав, не прав. От этого же корня происходят слова, которые мы знаем, то да, да. Отсюда года, это как бы благодарение или признание чего-то. Отсюда есть выражение хорошее, благодаря чему-то, это одотле. Или же можно сказать, то есть, например, одотле Бали, то есть благодаря моему мужу, там я успела что-то ицлахтила асот машу. Одотле Бали, ицлахтила асот такой. Мне удалось все сделать. Или же одот лекахше, это благодаря тому, что. Вот это все написано по-русски. Одот лекахше нигара беневешанан. И дальше там еще что-нибудь. Значит, признаваться, лейтвадот, это глагол в биньяне итпаэль. Это возвратный глагол, который на русском языке обычно соответствующий глагол имеет окончание «ся». Признаваться, там, улыбаться, целоваться, лейт нашек, лейт хабек, там, обниматься, лейт лабеш, одеваться, лейт калех, это душ принимать и так далее. И отсюда, почему я этот глагол написала, отсюда есть знаменитое это слово «видуй», которое мы много раз читаем на Роша Шана, это исповедь. Значит, исповедь происходит вот от второго значения «леодот» – признавать. То есть это практически это признаваться, значит, исповедь будет существительное «видуй». Значит, теперь мы опять начинаем читать сначала. «Мода» – женщина, то есть, значит, «я благодарю», «мода», «они», «я», «лефанеха». Ну, здесь есть предлог «лифней». «Лифней» – это «перед», а окончание «ха» – это окончание «ты мужчина». Ну, отсюда «леха» – это «тебе мужчина», «шельха» – это «твой мужчина», «машломха» – когда мы спрашиваем, как твой, так сказать, шалом мужчины, как твоя жизнь. Значит, «мода ани лефанеха», то есть «я благодарна перед тобой», перед твоим, перед тобой, скажем. «Мелех». «Мелех», вы знаете, наверное, «мелех» – это царь. Здесь я сейчас я вспомню, написала ли я слово «мелех». У меня здесь нет, но мы ограничимся, что «мелех» — это царь. Потом я вам как-то расскажу, что в иудаизме, как вообще расшифровывается слово «мелех» и как это связано с нами полностью, как с человеком, как с личностью. Но в данном случае это обращение ко Всевышнему. Мелех хай. Хай – это глагол лихьот, жить. И нужно посмотреть просто в таблице глаголов, что хай – это гу хай, то есть он живет. Это значит царь живой, ве каям. Каям – это... Сейчас одну минуточку. Вот.
Существует. Каям – это существует.
Да. Значит, есть глагол лекаем. это выполнять, осуществлять. Поэтому каям – это существующий. А леит каям – это у нас потом тоже будет встречаться, это состояться или, ну, существовать как человеку. Вот на приглашениях на свадьбу написано обычно «Ахатуна титкаем». То есть свадьба состоится. Вот это вот лейткаем, это в будущем времени. Титкаем. Хатуна, она состоится. И титкаем, это будущее время. Вот. А лекаем, это что-то выполнять, какую-то там задачу. И, или осуществлять. И, соответственно, значит, он существующий. То есть мы, знаете, помните, мы поем «Давид Мелех Исраэль, хай, хай, вахаям». То есть вот это такая формула «живой и существующий». Так, значит, то есть «мада ани лефанеха, мелех хай, вахаям», «благодарю тебя перед твоим лицом, царь живой и существующий». Шехехезарта. Мы знаем все глагол лахзор. Лахзор – это возвращаться или же повторять. Лахзор аль-хомер – это повторять какой-то материал, ну, то есть возвращаться к этому материалу. А лахзор абайта – это возвращаться домой. Отсюда повторение – это хазара или репетиция. Отсюда махзор – это цикл, и когда мы покупаем, когда приходят праздники, вот скоро, между прочим, я опять буду заказывать махзоры на Рош-Ашана, на Йом-Кипур и на Суккот, потому что по обычным сидурам мы не можем молиться на эти праздники. Что такое махзор? Это как цикл, значит, годовой цикл прошел вот от одного Рош-Ашана и наступил другой Рош-Ашана. То есть прошел годовой цикл и наступил Йом-Кипур. И поэтому этот сидур, как бы, по которому мы молимся в синагоге на эти праздники, на Йом-Тов, на Рош-Ашана и на Йом-Кипур, они называются махзоры. Вот. А теперь в эфире, значит, биньян пааль, лавзор, это когда я есть сама, одна, и я просто возвращаюсь, больше никого нет. Есть я, и я делаю простое действие, возвращаюсь. А теперь есть глаголы в биньяне пель, это более сильное действие, более сложное, но сейчас и в биньяне эфиль еще более сложное. Значит, вот сейчас мы берем эфиль. То есть если я хочу сделать так, чтобы кто-то вернулся, значит, есть уже объект у меня, да, и мое действие направлено на этот объект, и я не сама возвращаюсь, а я его заставляю вернуться. Это уже гораздо сложнее, да. Значит, получается глагол «биньяне эфиль». Он строится вот как положено «леахзир». «Леахзир» — это возвращать что-то. Поэтому хазар бачува, например, это евреи, которые вернулись к религии, они вернулись как бы к ответу перед Всевышним. Хазар ваамар – это такое, ну, красивое выражение, это он повторил, то есть он как будто вернулся и опять сказал. Вот, значит, то есть что ты… «Мода ани лефанеха, мелех хай векаям, шеге хезарта». То есть «ты», вот это окончание «та», это окончание «ты, мужчина» в прошедшем времени, что «ты вернул би», «би», «бэ» — это «вы», а «би» — это «во мне». То есть «ты вернул в меня», и что вернул? «Нишмати». Значит, у нас сейчас появляется слово «нашама». Я не буду сейчас подробно подробно разбирать слово «нашама». Но и только скажу, что вот оно. Значит, оно происходит от глагола «леншом». «Леншом» — это дышать, как вы знаете, наверное. Когда мы делаем рентген, то нам кричат «леншом», «лёленшом», «леншом», «лёленшом», да? Дышать, не дышать. Теперь «нешама» — это душа. Ой, я здесь ошиблась. Но я когда вам пошлю, я исправлю. «Нешима» — это дыхание. Значит, если «биньян пааль», вот как здесь «леншом», то стандартное построение существительного от «биньяна пааль» — это первая буква корня «нун», вторая буква корня «и» — «июд», и третья буква корня «камац». «Камац» — это вот эта как буква «т», а гласовка, она произносится «а» и «г». Вот это так стандартно мы делаем существительное от «биньяна пааль». Ну, конечно, есть исключения, потому что язык — это не арифметика. Нужно было бы прочитать «нашима», но поскольку так прочитать невозможно, значит, делают какую-то гласовку «нашима». «Нашима» — это дыхание, «нашама» — это душа. И, наконец, есть глагол в эфире, опять же, сделать так, чтобы не я дышала, а чтобы кто-то дышал. То есть это такое усиленное действие. Сделать искусственное дыхание – это очень трудно. И это такое сильное действие, что у человека, не дай бог, ломаются ребра. Вы знаете, но зато он живой остается. Так вот, леганшим – это делать искусственное дыхание, и аншама – это само искусственное дыхание. Значит, есть три уровня души, три уровня, о которых мы сейчас только скажем, всего их пять. Нефеш, рух и нешама. Значит, нефеш — это самый низкий уровень, это такая, ну как говорят, животная душа, но это душа животная в том смысле, что она соответствует жизни, то есть человек жив, если у него есть вот это вот нефеш. То есть нефеш есть и у растений, и у животных, ну и, соответственно, у человека, то есть у всего живого. Дальше есть рух. Рух — это соответствует нашим эмоциям, ну потому что рух — это как ветер, это как, знаете, что-то такое легкое, как эмоции. Это есть у животных. То есть нельзя сказать, что это только прерогатива человека. А вот нешама – это уже прерогатива человека. Значит, и вот именно эту душу Всевышний забирает там по делам. Значит, и он ее возвращает утром человеку, когда человек просыпается. То есть за что мы благодарим? Мы благодарим за то, что нам вернули вот нешама. Мы были живы, когда мы спали, то есть нефеш у нас был. И какая-то там рух был, может быть, какая-то часть. Но главное, что нешама уходила, но тоже не вся. И после этого говорится, «Шехезарта бинишмати». Бехемла. Вот что это за слово бехемла? Значит, мы смотрим, какой корень. Хет мемлама. Есть глагол. Вот этот глагол. Сейчас раскачила. Вот. Лахмоль. Лахмоль – это жалеть, но в том смысле, что пощадить. Знаете, ну, там царь пожалел этого человека и решил его не казнить, он решил его пощадить. Вот, то есть это значит, что незаслуженно дать какое-то благо. То есть его, этого человека надо было бы казнить, а ему незаслуженно дали жизнь. Значит, хемла это, ну опять же, слово жалость это не выражает. Мы в другом смысле жалость понимаем. это так, как словарь пишет, или милосердие. И милосердие это, значит, вы должны, вот на этом примере я вам хочу показать, то есть, что царь проявил, он проявил вот это вот